Глава 5. Лейтенанта разбудил яркий луч солнца, упавший на его лицо. Он повернул голову и увидел за окном сияющее летнее небо, крышу с высокой антенной. Возле нее мальчишка вынимал из-за пазухи белых голубей и подбрасывал их в воздух. Птицы, часто взмахивая крыльями, уносились вверх, то превращаясь в белую точку, то снова возникая в синем небе. Одеваясь, Мазарин взглянул на свой рабочий стол. На нем стояли аккумуляторы, моторчики, измерительные приборы, детали карбюратора, роликовые подшипники, электрические фонарики разных систем, лежали лампочки, шнуры, изоляционная лента, десятки разнообразных предметов. Мать, убирая комнату, тщательно вытирала каждую вещь, но всегда ставила ее на прежнее место. К этому приучил ее покойный муж, техник электрозавода, оставивший сыну в наследство весь этот запас технического имущества и горячую любовь к инструменту, приборам и механизмам. На этом же столе стоял портрет отца в деревянной рамке. В начале Отечественной войны отец был сброшен взрывной волной фугаски с крыши дома, где он тушил зажигательные бомбы с командой жильцов-добровольцев. Милый, чудаковатый человек, страстный любитель старинных русских книг и словотолкователей, собирателей, сочинитель мудреных шутливых изречений. Лучший друг детства, юности, суровый, вспыльчивый наставник, утешитель в невзгодах, товарищ в веселых забавах. За завтраком Михаил рассказал матери о Градове, о том, как превозносят его работники милиции, о деле номер 306, который он ведет под руководством майора. «Что ж», – тихо ответила она, покачивая головой, «может, твой Градов первый сыщик на земле? А не по душе мне эта служба. То ли дело инженер». «Да что ты, мама, чем хуже работа Градова? Ведь это тоже наука, да еще какая интересная, а главное, полезная работа, необходимая народу, к тому же боевая». «А по мне бы хоть ее и вообще не было», — не сдавалась мать. «Конечно, и мне хочется знать, найдешь ли ты эту девчонку, которая задавила женщину. Кто ж она такая, бедняжка, эта пострадавшая?» «Ага», — воскликнул сын, — «видишь, и тебе ее жаль. Так о чем же разговор?» Мать отвернулась, не в силах сдержать улыбки. По пути на службу лейтенант заехал в клинику. Дежурный врач сообщил, что регулировщик отделался переломом ребра, завтра с ним можно будет говорить. У неизвестной женщины сильное сотрясение мозга, перелом ноги, травма лица. Она еще лежит в забытии, справок о ней никто не наводил. Мазарин написал регулировщику несколько теплых слов, послал папирос. Из кабинета врача он позвонил в аптеку на улице Горького. Дежурная, которой он давал номер своего телефона, ответила, что к ее огорчению никто ни лично, ни по телефону не справлялся о пострадавшей. На работу офицер приехал мрачный, злой, недовольный собой. «Я понимаю ваше состояние, лейтенант. Следствие становится трудным», — сказал Градов, выслушав его доклад. «Да, товарищ майор, я заезжал в автоинспекцию. Удивляюсь, как же я не принял во внимание пыль на машине. Не надо расстраиваться, лейтенант», — успокоил его Градов и похлопал по плечу. «Составили список синих побед с подходящими номерами?» «Да», — ответил Мазарин. «По-моему, одна победа номер 8235 требует проверки в первую очередь. Она была угнана». «О, и чья же она? Когда ее угнали?» 28 июля, около 21 часа. Приблизительно за час до происшествия на улице Горького. «Дело, лейтенант», — оживился майор. «Узнайте, кто нашел угнанную победу, и вызовите его сюда. Поедем посмотрим». Через полчаса Градов, Мазарин и сержант милиции катили в дежурной автомашине по людным улицам. Летний день пылал. Люди жадно пили в киосках розовую шипучую воду, толпились возле лотков с мороженым. Из корзинок продавщиц весело выглядывали гвоздики, левко и розы. На бульварах под липами играла шумливая детвора. Ребятишки лепили гречишники из сухого горячего песка, перебрасывались мячами, гоняли на велосипедах. Градов с улыбкой поглядывал на детишек, думая о своем 6-летнем Гоге. Еще в мае он перевез семью на дачу, приезжал туда каждую субботу. Отправляясь купаться, он сажал сынишку на плечи, заплывал с ним на середину реки и учил плавать, поддерживая рукой под животик. Возились они в воде до посинения пупов, как шутил Градов. Дома жена растирала Гогу жестким мохнатым полотенцем, клялась больше не отпускать его с отцом на реку, но проходила неделя, и все повторялось снова. Машина мчалась вдоль ограды Сокольничьего парка. Совсем близко мелькнула вертящаяся карусель. Под музыку радиолы пролетали вокруг синего шатра юноши и девушки на вороных конях и в расписных санках, чей-то сиреневый шарф развивался, трепеща на ветру. «Стоп!» Милиционер тронул шофера за плечо, и тот затормозил. Все трое вышли из машины. Перед ними был густой березовый парк. Слева чернело старое пепелище. Через задымленные осколки кирпича пробивалась жирная крапива. Вокруг пепелища от столба к столбу была протянута колючая проволока. В одном месте она была порвана и лежала в густой траве. Майор нагнулся, поднял проволоку, осмотрел блестящий, чуть согнутый конец. Взяв в руки другой конец, он увидел, что проволока совсем недавно была перекушена плоскогубцами. «Вот здесь стояла угнанная машина», — доложил сержант, показывая на небольшую площадку под березами. «Сколько человек выкатывали отсюда автомобиль?» — спросил Градов. «Мы втроем, товарищ майор. Обе передние шины были проколоты, запасное колесо отсутствовало». «А в каком состоянии вы нашли всю машину? И кузов, и кабину?» — спросил Мазарин. «Все в целости, и я присутствовал, когда писали протокол. Ключ унесен, дверца на запоре». «Вы, конечно, решили, что шофер отправился в гараж за запасным колесом». «Точно. А когда сменился, гляжу, машина еще тут. Тогда я сообразил, что ее угнали, позвонил в укрозыск». «Кому принадлежит победа, лейтенант?» — спросил Градов. «Сию минуту», — ответил Мазарин. Достав из кармана блокнот, он раскрыл его и прочел. Владелец машины – доктор Павел Ильич Иркутов, Ермолаевский переулок, дом. «Адрес пока не нужен», – перебил майор. «Доктор заявлял об угоне машины?» «Заявил только через 2 дня, и вчера в 21 час явилась за ней его дочь». «Странно, как же он 2 суток не замечал, что у него угнали автомобиль?» Градов стал шаг за шагом осматривать площадку, где стояла машина Иркутова. Он достал лупу и время от времени, нагибаясь, исследовал через нее отдельные участки земли. Вернувшись к сидящему на пне Мазарину, он спросил с той учтивостью, за которой всегда скрывал раздражение. «Вас не затруднит, дорогой лейтенант, начать осмотр площадки с другой стороны?» «Есть, товарищ майор», — проговорил Мазарин, вскакивая. «Но разрешите напомнить, ведь тут до нас, наверное, перебывал десяток людей. Разрешите напомнить кое-что и вам». «Еще учтивее», — сказал Градов. «Каждый оперативный работник прежде всего исследователь, а потом уже следователь. Видите, даже в рифму получается. Да, исследователь подобен бактериологу, астроному, ботанику. Чем внимательнее и настойчивее ищут люди, тем больших открытий добиваются, находя новые факты и обстоятельства, анализируя их, строя гипотезы. Если мы хотим хорошо работать, то обязаны следовать их примеру, обязаны пользоваться оптикой, лабораторией, научными методами расследования, иначе...» Майор поднял с земли раздавленный кусок оловянного тюбика из-под синей масляной краски. Через лупу он ясно разобрал на этикетке «Берлинская лазурь». Он пощупал пальцем этикетку, она была влажная. Тронул пальцем краску. Она оставила на нем яркий след. Градов вынул из кармана кожаную коробку и положил в нее обломок тюбика, предварительно завернув его в бумажку. Продолжая поиски, он нашел окурок папиросы «Люкс» и также положил его в коробку. Лейтенант поднял другой окурок с маркой «Дукат» на мундштуке, осмотрел его и размахнулся, чтобы бросить. Остановив Мазарина, майор взял этот окурок, вынул из коробки другой и, держа оба на ладони, навел на них лупу. «Смотрите», — обратился он к лейтенанту. «Первый окурок промок, потом высох. Папиросная бумага на нем покоробилась. Он приплюснут, на нем пятна синей краски. Таким образом, мой люкс — вещественное доказательство. Теперь поглядите на другой окурок. Он не промочен, не раздавлен, не замаран краской. Он совершенно чист. Значит, для нас он просто мусор?» «Так я же и хотел...» — начал было Мазарин. «Не торопитесь», — прервал его майор. «Любая крупинка песка, взятая на месте преступления, может служить таким вещественным доказательством, о силе которого не подозревает преступник. Разве вы не знаете простейшей истины? Характер прикуса на окурке, отпечаток зуба могут стать неопровержимой уликой. Поэтому и второй окурок необходимо взять с собой. Может быть, как раз он и укажет на того, кто угнал машину и искалечил двух людей. Вы скажете, что подозревается молодая женщина. Но ведь и женщины курят. Возможно, что в Сокольниках ее ждал сообщник. Но после происшествия на улице Горького они предпочли избавиться от опасной машины и бросили ее здесь. Закончил Градов, как бы рассуждая сам с собой. «Хорошо, товарищ майор!» – воскликнул Мазарин. «Но ведь могло быть и так. Месяц назад какой-то человек швырнул сюда кусок тюбика. В тот же день второй бросил здесь окурок люкса. Третий, спустя 2 недели, перелез через колючую проволоку, раздавил ногой тюбик, наступил на окурок люкса и замарал его краской. Четвертый вчера курил здесь папиросу «Дукат». Мало ли случайных совпадений?» «Нет, лейтенант», – твердо возразил Градов. «Здесь все вещи ясно рассказывают о себе. Если кусок тюбика пролежит тут месяц, то от дождей этикетка размокнет так, что на ней мы ничего не разобрали бы. А разве окурок люкса сохранился бы в таком виде, валяясь здесь даже 5 дней? Ведь были грозы, вихри, проливные дожди. Да и зачем людям забираться сюда, преодолевая препятствия и колючую проволоку? Чтоб выкурить дорогую папиросу люкс? Что здесь? Парк, роща, уютный уголок свиданий? Нет, эта площадка открыта со всех сторон. Кого же потянет из прекрасного парка на унылые обгорелые кирпичи? И заметьте, с дороги, с мостовой никак не забросить легкий окурок на то место, где мы его нашли. Вообще, лейтенант, при розыске можно и нужно строить различные предположения, версии, но все они должны быть основаны на строгих фактах и доказательствах. Нельзя фантазировать, исходя из надуманных предположений. Градов и Мазарин еще несколько раз осмотрели площадку, но больше ничего не нашли. Майор не спеша оглядел место, где стоял угнанный автомобиль, и на этом закончил осмотр. На высокую густолиственную березу села Малиновка. Охорашиваясь, она расправила рыжие перышки на выпуклой грудке, потом нежно пощебетала. Майор с просветлевшим лицом смотрел на нее. Мазарин с не меньшим любопытством наблюдал за майором. А на обоих офицеров лукаво посматривал сержант, в котором Малиновка будила деревенские детские воспоминания о вечерней росе, о тихих закатах солнца. «Хорошо она распевает по веснам, да в июне», — вздохнув, сказал он. «У вас зовут ее Малиновкой, а у нас Зарянкой. По вечерним зорикам она поет». Градов присел на мохнатый горбатый пень и прикрыл глаза ладонью. Он пытался воссоздать в уме целостную картину событий, которые разыгрались здесь, на пепелище, обнесенном колючей проволокой. Позавчера, около 21 часа, неизвестная молодая женщина, убедившись в безопасности, проникла в автомобиль доктора Иркутова, стоявший возле дома, где он проживает. Она погнала машину вовсю, где-то колесила, и через час оказалась в переулке, выходящем на улицу Горького. В переулке она остановилась, а затем на огромной скорости рванула к улице Горького, на углу сшибла женщину и милиционера и скрылась. Несмотря на то, что уже стемнело, фара она не включила и не сигналила. Почему? Что заставило ее так поспешно умчаться? Испугалась? Заметила владельца похищенной машины или его родных? После двойного преступления, угона Победы и наезда, женщина под проливным дождем устремилась на другой конец города к Сокольничьему парку. Зачем? Вероятно, преступница уже знала это место, это пожарище. Или в Сокольниках ее ждали сообщники. Так или иначе, она или они действовали обдуманно. Достали плоскогубцы, разрезали колючую проволоку, повели автомобиль на площадку за деревья, прокололи 2 шины. Этим ловким маневром, проколом покрышек, преступники хотели ввести в заблуждение тех, кто обнаружит машину, тем самым выиграть время. И в самом деле, милиционер, который наткнулся на машину, подумал, что водитель поехал в гараж за покрышками. Может быть, здесь, на площадке, преступники отсиживались в кабине, пережидая дождь. Потом вышли из машины, не заметив, что сбросили при этом ногой кусочек раздавленного ими еще раньше тюбика с краской. Да, Вполне вероятно, что во время головокружительной гонки тюбик свалился под ноги водителю и был раздавлен. Как же иначе можно было испачкать подошвы ботинок осеннюю краску? Ведь окурок люкса измаран берлинской лазурью. Возможно, конечно, что неизвестные вообще не курили. А окурок люкса, как считает лейтенант, не имеет к ним никакого отношения. Надо немедленно обследовать кабину машины. Поговорить с владельцем, узнать, мог ли оказаться в ней тюбик. А теперь самый трудный основной вопрос. Зачем преступница угнала машину, рискуя своей жизнью и свободой? Обычно угоняют машину для того, чтобы снять с нее ценные части и продать их. Но все они на месте. Может быть, машина угнана из-за озорства под хмельком, чтобы показать удаль, лихо прокатиться? Или преступница, выслеженная оперативными работниками, пыталась уйти от преследования? Не исключено, что она могла прельститься каким-либо ценным багажом в автомобиле Иркутова. Наконец, машина могла понадобиться шайке для преступных целей. Версий много. Не теряя времени, надо прежде всего опросить потерпевших. «Вот что, лейтенант», — сказал Градов. «Я хочу сегодня же поговорить с доктором Иркутовым и осмотреть его победу».